Саламатсызбы? 9 марттагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын мазмуну. Бишкекте аялдардын укугу деп жүрүшкө чыккандарды милиция кармады.
Мен ойлойм, аны бийлик өзү уюштуруп турат, анын артында бийлик турат. Анан бийлик өзү уюштургандан кийин мактачандарга чара көрүлмөк беле.
Ошол эле учурда дүйнөнүн ондогон шаарларында ушундай жүрүштөр болду. Freedom House уюму дүйнө өлкөлөрүндө эркиндик барган сайын көбүрөөк чектелип жатканын билдирди. Мен аты-жөнүм Санжар Эралиев, алдыда бул баяндарды кеңири айтып беребиз. Толкунду которбоңуз.
Өзбекстандын туристтик потенциалы менен таанышкандардын саны.
Азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктар түрмөгү.
Рахмат, саламатсызбы. 8 мартта Бишкекте аялдардын шектештик маршын белгисиз адамдар үзгүлтүккө учуратты. Демилгечилер жүрүштү баштоо үчүн саат 12:00 жеңиш шаянтына чогулушкан кезде калпак жана беткап кийген белгисиз адамдар келип, алардын баргычларын айырып чыр чыгарышкан. Өтпөй милиция уюштуруучуларды кармап кетти. Алар баштаган бир катар активисттер, журналисттер райондук иштер бөлүмүнө жеткирилип, түшүнүк кат жазгандан кийин бошотулду. Тилектештик маршына каршы чыгып келген чоролор кыймылы анын үзгүлтүккө учуроосуна тиешеси жоктугун кыймылдын жетекчиси Замир Көчөрбаев азаттыкка билдирди.
Биз аларды көргөн жокпуз, кимдер экенин жөнүндө маалыматыбыз жок. Мына биздин балдар, мындан башка да балдар турат, бирок бизде атайын өзүбүздүн калпагыбыз бар момундай эн тамгасы менен. Ал балдар менен бизде маалыматыбыз жок. Аны силерден угуп атабыз да, ушундай келди, ушундай болду дегенчи.
Аялдардын аялык күнүнө карата белгиленген жүрүштө аялдардын укуктары, гендердик теңдик жөнүндө маалыматтар айтылмак, жөө жүрүштө активисттерден турган демилгелүү топ уюштурган. Жүрүштүн үзгүлтүккө учурашын айрым саясатчылар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер сындап жазышты. Сорос фонду жүрүш маалындагы милициянын аракетин айыптады. Милиция өз аракетин активисттер митинг өткөрүүгө тыюу салынган жерде жүрүш өткөргөн деп жүйөлөдү. Ал эми өкмөт башчынын маалымат катчысы бул аракети менен милиция кагылышын алдын алды деп билдирди. Ошондой эле саясий репрессияларга каршылык комитети милициянын аракетин сынга алды. Тынч жүрүштүн катышуучуларын күч менен кармап кетүү, жарандардын укугун чектөө деп айтылат комитеттин билдирүүсүндө. Малайзиялык учакта абалы болгон жүргүнчүлөрдүн туугандары Гаагадагы орус элчилигинин алдында үнсөзсүз акция өткөрүштү. Алар элчилик алдына 298 отургуч тизип, Орусиянын Донбасстын үстүнөн учуп баратканда атып түшүрүлгөн Боинг үчүн жоопкерчиликти алууга чакырышты. 2014-жылдын 17-июлунда Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан учак Украинанын Донбасс аймагына кулаган, ичиндеги 298 адамдын бири да аман калган эмес. Эл аралык тергөө тобу жүргүнчү учакты Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан Курск бригадасына караштуу Бук зениттик ракеталык комплекс менен атып түшүргөн деген жыйынтыкка келген. Москва бардык айыптоолорду четке кагып, учак кыйраган учурда бир дагы Бук Украина тарапка өтпөгөнүн билдирип келет. Иранда кыргызстандык айдоочулар президент Жээнбековго кайрылышты. Алар мамлекет башчыга кайрылып, коронавирус күчөп жаткан өлкөдөн Түркмөнстан же Өзбекстан, Азербайжан аркылуу чыгарып кетүүгө көмөктөшүүсүн өтүнүүдө. Бул тууралуу ушул тапта Ирандан мекенине кайтып келе албай турган кыргызстандык айдоочу Нурлан Сайпединов азаттыкка билдирди.
Биздин визалар түгөп атат. Күнүнө 45 тумандан штраф экен. Гостиницага барып эс алгылар деп, бете шоферлор көпчүлүгү эле колдогоду. Лучше машине деле эс алабыз деп. Короче, бул жерде азыр тамак аш кыйын болуп атат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Иран менен Түркмөнстандын чек арасында 76 айдоочу карантинде кармалып турганын билдирди. Алар Иранда коронавирус тез жайылып, Түркмөнстан бул өлкө менен чек арасын жапканга байланыштуу артка кайта албай калган. Министрлик айдоочуларды Кыргызстанга алып келүү үчүн Өзбекстан, Түркмөнстан жана Казакстан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатканы кабарланган. Дүйнө жүзүндө коронавирустан өлгөндөрдүн саны 3790 адамга жетти. Жалпы бул илдетке 108446 киши чалдыккан, мунун ичинен 27000ден ашууну Кытайдан башка мамлекеттерде катталды. Гонконгдун South China Morning Post басылмасы билдиргендей, акыркы суткада 3544 адам ооруну жуктурган. Кытайдын өзүндө вирустан 3097 адам өлдү. Италияда 366, Иранда 194, Түштүк Кореяда 50, Францияда 19, Жапонияда 14 адам көз жумду. Оорудан 58500 адам айыгып чыкты. Коронавирус ушул тапта дүйнөнүн 94 өлкөсүндө катталды. Кыргызстанда болсо коронавируска чалдыккандар катталган жок. Жугуштуу илдеттин алдын алуу штабынын маалыматына ылайык, сырттан келип жаткандар кылдат текшерүүгө алынууда. Чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштөөнү улантып жатышат. Аба компаниялары менен түзгөн келишимдер боюнча жүргүнчүлөр учактан түшүрүлбөй туруп тепловизор көзөмөлүнөн өткөрүлүүдө. Штабтын маалыматына караганда, эпидемиологиялык кырдаал курч мамлекеттердин келген. Ал жактарда акыркы бир ай ичи болгон четелдиктер өлкөгө киргизилбейт, ал эми кыргызстандыктар түз карантинге алынышат. Коронавирустун алдын алуу штабынын сунушу менен өлкөдө жакынкы аралыкка белгиленген бардык массалык иш-чаралар токтотулган. Бишкекте коронавирус илдетин алдын алуу максатында түлөө өткөрүлдү. Түлөөнүн муфтият айрым жеке инсандар менен чогуу 8 мартта Бишкектеги Имам Сарах атындагы башкы мечитте өткөрдү. Анда Кыргызстан элин ар кандай кырсыктан, оорудан оолак сактоо Кудайдан тиленди. Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев кыргызда бөөдө кырсыктан, түрдүү баледен сактасын жана ооруга шыпа берсин деп кан чыгарып түлөө өткөрүү салты эзелден бар экенин белгиледи. Муфтияттын маалымат кызматы билдиргендей, мындай түлөө эми өлкөнүн башка аймактарында да өткөрүлдү. Бишкекте сүрөт көргөзмөлөрү жүрүп жатат. Сүрөттөр союзунун эмин багы көргөзмө залында художник Андрей Зотовдун Күндүн жети желеси деп аталыштагы сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Натюрморт, пейзаж, портрет жана башка жанрдагы сүрөттөрдүн көргөзмөсү 18 мартка чейин уланат. Ал эми сүрөт Жинат Ханафиевдин Күндүн түйүнчүгү аттуу көргөзмөсү галерея М сүрөтканасында 21 мартка чейин болот. Ололо эркиндик борборунда даректүү сүрөттөрдүн көрсөтмөсү уюштурулган. Даректүү фотография шкапоздору андан белгилүү фотограф Ильяр Нематовдун эмгектери менен тааныша алышат.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Нарын, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 5-7, Баткен, Жалал Абад, Ош тумандарында 11 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -8, ал эми Бишкек шаарында +7 градус болот, жаан чачын жок. Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшүнө чыккандардын кармалышы жана аларга каршы маанай дүйнөлүк маалымат каражаттарынын да башкы темасына айланды. 8 март күнү аялдардын эл аралык күнүнө карата тең укуктуулукка чакырган тынч акцияга бет кап тагып, калпак кийген жигиттер каршы чыгып, үзгүлтүккө учуратты. Анын артынан эле жүрүшкө чыккандарды милиция кармап кетип, кечке жуук бошотту. Укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескин айыпташууда. Милиция уюштуруучулар милицияга баш берген жок деген негизде кармалганын айтууда. Жүрүштөн кийинки кармоолор социалдык тармакта, айрыкча Twitter колдонуучуларынын арасында да сынга кабылды. Алды ар кандай пикирлер жазылып атат Facebook'та жана башка тармактарда. Алдыда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Алмамбет Шыкмаматовдун пикирлерин угабыз. Ушул темада ага Токтосун Шамбетов суроо узаткан.
Алмамбет мырза, Бишкектеги аялдардын тилектештик жүрүшүндөгү камоолорду сындап Facebook'а жазбадыңызбы? Кыргызстан адам укугун сактоодогу эл аралык принциптерге кошулган өлкө эмеспи? Бул жагын алганда пикириңиз кандай?
Бул ошол 8 мартта жылыга дүйнө жүзүндө өтүп аткан бир марш. Ал бир эл аралык стандартка жооп берген эле мындай аялдардын укугу корголсун, зордук зомбулук болбосун, аялдарды коомдо кадырласын, зомбулуктарга каршы өкмөт жакшы чараларды көрсүн деген эле ураан болчу. Анан аларды тиги кырк чоролорго тиги сабатып, кайра өздөрү алып камап ушундай кылганы бул өтө одоно болуп калды да. Анан бул абдан туура эмес. Биз ООНун мүчөсү болгондон кийин бир топ эл аралык адам укуктары боюнча баягы келишимдерге кол коюп, мойнубузга ошол адам укугун сактайбыз деген бир принциптерди алып алгандан кийин биз ошол эреже менен жашасак болмок да. Анан элүү аялдан коркуп кетип, аларды тиги камап провокация кылган бул бийлик үчүн туура эмес болду.
Жүрүшкө чыккандарга каршылык көрсөтүп бет капчан жигиттер жүрбөдүбү? Алардын аракетине кандай укуктук баа берилиши керек?
Эми эгерде мен ойлойм, аны бийлик өзү уюштуруп турат, анын артында бийлик турат. Анан бийлик өзү уюштургандан кийин маскачандарга чара көрүлмөк беле. Эми эл келесе эмес да, эл түшүнөт да. Анан эми айтып атпайбы, бул жерде алар гейлер, анан башкалар деп. Бул жерде аялдардын гана зордук зомбулугу болбосун деген ураан менен чыкты. Гейлер чыккан жок ал жерде. А жерде аялдардын зомбулугу болбосун деди. Бизде азыр коомдо болуп эле атпайбы. Мына өткөндө бирөөнү бычактап салды, бирөөнү атка сүйрөтүп атат, бирөөнү бензин чачып өрттөп атат. Ошондой жат нерселерге мамлекет, коом көңүл бурсун деген бир ураан да. Жана 8 март майрамы деле Клара Сеткин ушул марш жасап, аялдардын теңчилиги, аялдардын укугу да анан ушул эл аралык майрам болгон да ушул 8 март. Эми биз анда тиги артка кетип феодалдык курулушундай заманга кетелиби? 8 мартты эл аралык майрам деп анда ошондон да баш тарталы эртең анда. 8 март аялдардын эл аралык майрамы болбосун, аны майрамдабайбыз деп чыгалы. Бизге болбойт бул деп. Бул жапайчылыкта.
Эми буга бийлик кандай реакция кылууга тийиш?
Мен билбейм, эми буга мен ойлойм, мындай реакция кылат болуш керек. Парламенттен реакция кылат болуш керек, президент реакция кылат болуш керек. Эми бул эми биз бул эми эл аралык милдеттенмебизди аткарышыбыз керек да. Анан бул жерде анан бул жерде эмнеси жаман, мен түшүнбөйм да. Булар чыкты, аялдардын укугу сакталыш керек, зордук зомбулук болбош керек, кыздар зордукталбасын, аялдар жанагынтип сабалбасын, тентибесин деди, анан эмнеси жаман эми? Ага тим коюш керек болчу, ашып кетсе 1 саат жүрмөк да кет тарамак. Эми бир 50 аял экен, ошо 50 аялдан коркуп кет.
Бул окуя Кыргызстандын эл аралык аброюна кандай таасирин тийгизет жана кесепети кандай болушу мүмкүн?
Муну албетте эл аралык СМИнин баары чагылдырат. Бул мындай нерсе, мындай мамлекеттик деңгээлде провокация уюштуруп, анан милиция барып камаган, бул эл аралык деңгээлде өтө мындай чоң мындай сын пикирге кабылат. Эгерде биз азыр өзүбүз экономикабыз оңдолбой атса, өзүбүз момундай мамлекет болуп атсак, анан эл аралык коомчулуктан да кантип чыгабыз? Азыр эл аралык коомчулукту мындай теңибизге албай турган акыбалда эмеспиз да биз. Эл аралык коомчулук менен баары бир эсептешүүгө туура келет да. Эми сөз тийгизди, албетте.
Рахмат. Азаттыкта суроолорго саясатчы Алымбет Шыкмаматов жооп берди. Суроолорду мен Токтосун Шамбетов узаттым.
Ал эми дүйнөнүн ондогон шаарында 10 000 адам гендердик теңчилик үчүн адаттагы жүрүшкө чыгышты. Алардын баарын эле алдын милиция тоскон жок. Атүгүл жаалданган топтон коргоп арачалап калышты. Али Токтокунов 8 март аялдардын эл аралык күнүндөгү дүйнөнүн башка мамлекеттеринде болгон акциялар кандай өткөнүнө сереп салды.
жылы Испаниянын Памплона шаарында букаларды сынаган фестиваль учурунда 5 эркек 1 жаш кызды зордуктап салган. Бул окуя жана буга байланыштуу сот иши өлкөдө катуу резонанс жараткан. Ошондо өлкөдөгү активист аялдар түп көтөрүлүп, аялдардын укугун коргоо кыймылы кадыресе саясий күчкө айланган. Бийлик анда кыймыл менен эсептешүүгө аргасыз болгон. Бир тараптын макулдугусуз ишке ашкан жыныстык катнаш зордуктоо болуп эсептелет деп мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Ага чейин күч колдонуу же коркутуу орун алса гана зордуктоо катары саналчу. Дүйнө жүзү боюнча жүрүштүн максаты аялзатынын укугун эркектерге теңөө. Бул деген бирдей айлык акы, бирдей шарттар, тең карьералык өсүш жана башка. Дагы бир жагы зомбулуктан, дискриминациядан коргоо жана башка талаптар. Мыйзамы чала иштеген, коррупцияга баткан жакыр өлкөлөрдө албетте бул курч көйгөй. Бирок байманасы ашкан, алдыңкы технологиялар менен жашаган өнүккөн мамлекеттерде деле эркек аял теңдиги деген маселе коштурат. Франциянын борбору Парижде аялдардын укугу деп чыккандар миңдеп саналды. Алардын айрымдары үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон француз айымдарынын аттары жазылган тактаны кармап алышкан. Расмий эсепке караганда өткөн жылы Францияда 130 аял күйөөсүнүн же түгөйүнүн колунан ажал тааптыр. Айтмакчы, өнүккөн өлкөлөрдө айырмаланганы аткаминерлер көйгөйдүн бар экенин таанышпайт же андан качышпайт. Өздөрү кошо чыгып түшүнүүгө жана чечүүгө аракет кылышат. Маселен, теги пакистандык мусулман Лондондун мэри Садик Хан жаанга карабай катарга кошулуп, камгөр деген жазуусу бар плакаттын бир этегин кармап жүрдү. Индияда жүздөгөн аял мотоцикл же мопедтерге минип алышып, кээлери учкашып жүрүшкө чыгышты. Кызыл тазыл кийинген кыз келиндер бул күндү майрамдап дагы зомбулуктун курмандыгы болгон курбалдаштарын эскерип дагы тосушту. Баса ушул күнү Индиянын президенти Рам Натх Ковинд аялдардын күчү сыйлыгын түрдүү тармактарда ийгилик жараткандарга тапшырды. Анын ичинде 104 жаштагы спортчу аял да бар. Ал сахнага желе жорто шайдоо чыкканда жанындагылар суктанганын жашыра алышпады. Ал эми Ирактын ордо калаасы Багдадтын Тахрир аянты дагы жүздөгөн демонстрантка кайрадан толду. Алардын чакырыгы саясий коррупциянын тамырын жулуп, Ирак аялдарынын укуктарын коргоо болду. Негизи эле борбордук аянтта өткөн жылдын 1-октябрынан бери каршылык акциялары өтүп келет. Анда эл коррупцияга малынган башкаруучу элитанын кетишин, Ирактын ички ишине чет өлкөлөрдүн, тагыраагы Иран менен Кошмо Штаттардын кийлигишпешин талап кылып келишет. Бул нааразылык акцияларына аялдар зор салым кошту. Алар Тахрир аянтындагы чатырлардан кетип калышкан жок, деди жүрүшчүлөрдүн бири. Башкасы болсо, аялдардын эл аралык күнүндө дүйнөдөгү бүтүндөй аял затына үнүмдү жеткизгим келет. Биз күчпүз, биз элдин жарымыбыз, биз эркектерден кем эмес маанилүүбүз, деп коштоду. Ал эми Пакистандын борбору Исламабадта жүздөгөн адам аялдарды сексуалдык зомбулуктан жакшылап коргоону бийликтен талап кылышты. Аларга кошулмакка борборду көздөй бараткандарга топу кийген же селде чалынган ондогон жаалданган жаштар кол салып таш кесек, айрымдары бут кийим менен атып урушту. Округтун комиссарынын орун басары Хамза Шафкааттын айтымында алар өздөрүн Кызыл Мечит бригадасы деп атап алган жергиликтүү жоочулардан куралган уюм экен. Күч түзүмдөрү алардын жолун тосуп, ири кагылыштын алдын алышты. Полиция эч ким жаракат албаганын билдирди. Бейбаштык кылгандарга карата кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Постсоветтик Азербайжан бийлик атадан балага өткөн диктатордук өлкөлөрдүн бири саналат. 8 мартта борбор Бакуда Азербайжан феминисттик кыймылынын «Көчөлөр биз үчүн ачык» деген марш өттү. Алар зомбулукка чыдаба, зомбулуктун алдында унчукпай калба, аялдар бириккиле деген ураандарды чакырып өтүп баратышкан. Азаттыктын Азери кызматынын кабарына караганда Низами көчөсүндө полиция жүрүшчүлөрүн алдын тосту. Күч түзүмдөрү элди бир нече топко бөлүп, натыйжада түртүшүү, ызычуу жаралды. Полиция аялдарды кармаган жок, бирок аларды колдоп чыккан бир топ жигиттер кармалды. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшүнө чыккандардын кармалышы жана аларга каршы маанай эл аралык маалымат каражаттарынын сапашына чыкты. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 10 жакын аялдар жана балдар үй бүлөлүк зомбулуктан каза тапкан. Ирандагы кыргызстандык айдоочулар президент Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Дүйнө жүзүндө коронавирустан көз жумгандардын саны 3790 адамга жетти. Ал эми Кыргызстандын муфтияты илдеттин алдын алуу максатында түлөө өткөрдү. Грузияда шайлоо босогосу 1%га түшүрүлмөкчү. Сауд Арабиясы апрелден тарта мунайдын бир баррелин 6-8 долларга чейин арзандатууну көздөдү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, обада Азаттык радиосу. Бүгүн 9 март, студияда Санжар Эралиев. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюму дүйнө өлкөлөрүндө эркиндик барган сайын көбүрөөк чектелип жатканын билдирди. Уюмдун бул өткөн аптада жарыяланган дүйнөдөгү эркиндик 2020 аттуу баяндамасында 195 өлкөнүн 83 эркин, 63 жарым жартылай эркин жана 49 эркин эмес мамлекеттердин катарына кирди. Ал эми борбор Азияда эркиндиктин абалы кандай? Бул тууралуу Freedom House уюмунун Казакстандагы кеңсесинин башчысы Виктория Тюленова Азаттыкка маегинде экенин айтып берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Виктория, вот в недавнем Виктория Freedom House уюмунун соңку баяндамасы дүйнөдө эркиндиктин абалы 14 жыл катары менен начарлап баратканын көрсөттү. Алар эмнеден байкаларын жана эмне себептен мындай болуп жатканын түшүндүрүп бере аласызбы?
Почему это происходит?
Да, действительно, в 2019 году Freedom House зафиксировал 14-й последовательный год.
Чынында Freedom House уюму дүйнөдө эркиндиктин деңгээли 14 жыл удаасы менен төмөндөп баратканын байкап жатат. Жарандар өз укуктары менен эркиндигин колдоно алган өлкөлөр менен атуулдары андай кыла албаган мамлекеттердин ортосундагы ажырым 2018 жылга салыштырмалуу дагы көбөйдү. 2019 жылы 64 өлкөдө адам укуктары менен эркиндиктеринин көрсөткүчү начарлык аны байкалды. 37 гана мамлекетте абал жакшырды. Буга эмне себеп? Дүйнө жүзүндө улутчулдуктун, популизмдин күчөшү негизги себептердин бири. Бул жагдай демократияга жаңыдан өтүп жаткан жана демократия калыптанып калган мамлекеттерге таандык. 2019 жылы Азия Тынч Океан аймагынын көрсөткүчү начарлап кетти. Себеби Индияда хиндулар арасында улутчулдук күчөдү. Биздин баяндамада бул региондун көрсөткүчү төмөндөгөнү менен Евразия бир нече жылдан бери рейтинги эң начар аймактардын башкы сабында кала берүүдө. Биздин баяндамада жазылгандай, 2019 жылы биздин региондо же Евразиядагы өлкөлөрдүн дээрлик баарында бийлик демократияга туура келбеген режиминин өмүрүн узартуу үчүн шайлоолорду тыкыр көзөмөлгө алып өткөрүштү.
Выборы для того, чтобы продлить жизнь своих недемократических режимов.
В Центральной Азии, Борбор Азияда Кыргызстандан башка 4 өлкөнүн баары эркин эмес мамлекеттердин катарынан чыга алган жок. Былтыр Казакстанда өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу президент алмашты. Мындан сырткары Борбор Азия былтыр ар түрдүү окуяларга бай болду. Дегенде соңку 1 жыл ичинде чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн көрсөткүчү кандай, канчалык өзгөрдү?
Если будем говорить про Казахстан сейчас, потому что, ну, одни из самых таких важных выборов прошли.
Эгер Казахстан жөнүндө айта турган болсок, былтыр бул өлкөдө абдан маанилүү шайлоолордун бири же президенттик шайлоо болуп өттү. Нурсултан Назарбаевдин кызматын өз ыктыяры менен тапшырууну чечкенинин өзү эле жалпы баага кайсы бир деңгээлде таасирин тийгизди. Бир аз упай кошулду. Себеби 2018 жылы адам укуктарынын жана эркиндиктин абалы боюнча Казахстандын көрсөткүчү 1 упайга азыраак болчу. Бирок президенттик шайлоо эл аралык стандарттарга туура келет же ачык, айкын, эркин шайлоо болду деп айтууга болбойт. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму дагы добуш берүү күнү олуттуу мыйзам бузуулар орун алганын, бийлик өлкөдөгү кырдаалга жана шайлоого нааразы болгон элдин көчөгө чыгышын алдын алуу үчүн өз күчүн колдонгонун билдирди. Анын үстүнө бул шайлоодо эл тандаган чындап татыктуу адам бийликке келди деп дагы айтуу кыйын. Учурдагы президент Касым Жомарт Токаев мурдагы президент Назарбаев тарабынан дайындалган жана жөн гана шайлоо аркылуу мыйзамдаштырылган адам болуп калды.
Ну, легитимизировавший свой приход на этот пост.
Последний год былтыр Казакстанда өлкө эгемендик алгандан берки эң көп нааразылык акциялары да катталды окшойт, бирок бул акциялар полициянын митингчилерди аёосуз кармаганы менен коштолду. Мындай көрүнүш Казакстандагы демократиянын эркиндиктин абалынан кандай кабар берет?
Да, конечно, это один из показателей и для нашей организации тоже.
Албетте, бул биздин уюм үчүн дагы башкы көрсөткүчтөрдүн бири, саясий укуктар демократиянын башкы инструменттеринин бири. Чынында былтыр Казакстанда буга чейинки жылдарга салыштырмалуу эң көп каршылык акциялары болду окшойт. Албетте, аларга абдан көп адам катышты деп айтпайт элем. Бирок бул митингтерде өтө көп адам кармалып жатты. Көз карандысыз байкоочулардын, өкмөттүк эмес уюмдардын маалыматы боюнча, былтыр июндан октябрь айына чейин 5000 чукул адам кармалган экен. Ал эми каршылык акцияларына катышкандардын саны андан кыйла аз болду. Полиция жөн эле көчөдөн өтүп бара жаткандарды, журналисттерди же жүрүм туруму жакпай калгандарды кармай берди. Бул окуялар Казакстандын бийлиги сабырсыз экенин, бардык эл аралык эрежелерди бузуу менен элдин тынч жыйынга чогулуу укугун канчалык чектей аларын көрсөтүп турат.
Готовы лимитировать в нарушении всех международных стандартов.
Кыргызстанга келсек, Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтүнүн акырына чукул өлкөдө өзгөчө саясий эркин кыйла чектелген жана журналисттер дагы миллиондук долларга кабылган болчу. 2017 жылы Кыргызстанда бийлик тынч жол менен алмашып, көп үмүттөр жаралганы белгилүү. Былтыр мурдагы президент менен азыркы бийликтин ортосунда карама каршылык туу чокусуна жетип, ал Атамбаевдин кармалышы менен аяктады. Азыр анын соту жабык жүрүп жатат. Атамбаевдин айланасындагы бардык окуялар ушул Кыргызстандагы демократиянын жана жарандык эркиндиктердин абалына кандай таасирин тийгизди?
Вы знаете, сложно сейчас сказать, как именно это событие повлияло на состояние демократии в Кыргызстане. Это будет понятно чуть позже, когда выйдет вот уже непосредственно.
Бул окуялар Кыргызстандагы демократиянын абалына кандай таасир эткенин азыр айтуу кичине кыйыныраак. Бул Freedom House'тун ар бир мамлекет боюнча өзүнчө баяндамасы чыккандан кийин дагы анык болот. Ошентсе дагы бул окуялардан улам Кыргызстан эл аралык уюмдардын жана эл аралык маалымат каражаттарынын көңүл борборунда турганы бышык. Бул жерде эмнени баса белгилөө керек? Тилекке каршы Кыргызстанда эки революция болуп, бир нече президент алмашканына карабай, чыныгы демократиянын бир институту түзүлгөн жок. Бул сот системасынын көз карандысыздыгы. Учурда мурдагы президенттин үстүнөн өтүп жаткан процесс ушул маселеден улам дагы көпчүлүктүн көңүлүн буруп турат. Соттор бул сыяктуу саясий иштерди канчалык ачык айкын, канчалык адилет карай алат? Азырынча мен бул соттук процессти эл аралык талаптарга төп келген иш деп атай албай турам.
к деятельности судебной системы, к честному, справедливому правосудию.
Бирок Кыргызстандын учурдагы бийлиги Атамбаев кызматта турганда көп мүчүштөрдү кетиргенин, бир нече шектүүчтөргө аралашканын ишара кылып айтып жатпайбы?
Я хочу сказать, что независимо от того, что говорит политическая власть, будет говорить политическая власть.
Саяси бийлик эмне деп айтпасын, бардык адамдардын, анын ичинде мурдагы президенттин соту дагы адилет, ачык айкын жана эл аралык укуктун нормаларына туура келгендей болушу керек. Эгер соттук процесс мыйзамды бузуп жатса, же кайсы бир мыйзамды өзүнүн тандоосуна жараша колдонуп жатса, анда андай иштердин кандай зарылчылыгы бар? Мындай процесстерге ишеним жок.
Законодательство или применяет какой-то законодательный очень избирательный. Процессу нету доверия.
В Кыргызстане сейчас азыр Кыргызстандагы бир орчундо суроо талкууланып жатат. Парламент депутаттары бийлик өкмөт уюмдардын ишин тескерген мыйзам долбоорун сунушташты. Ага ылайык коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттик институттарга финансылык отчет берип турушу керек болот. Кабылданса, мындай мыйзам Орусияда иштеп баштаганы белгилүү. Бул сыяктуу мыйзамдык чектөөлөрдүн демократиянын абалына кандай таасири болот?
Вы знаете, на мой взгляд, то, что такой законопроект появился и то, что он рассматривается сейчас.
Менимче мындай мыйзам долбоорунун иштелип чыгып, талкууланып жатканы, бийлик өкүлдөрү демилге көтөрүп, аны алегиче артка чакырбаганы мамлекеттин жарандык секторго болгон мамилесиндеги негативдүү трендди көрсөтүп турат. Менимче бул бийликтин жарандык коомду дагы жакшыраак көзөмөлдөө ниетин айгинелеп турат. Болбосо жарандык коом мамлекеттик бийликти көзөмөлдөп турушу керек эле. Бул жерде тескерисинче болуп жатат. Жарандык коомго кошумча милдеттенмелерди жүктөгөн мыйзамдык чараларды киргизүү менен бийлик алар жөнүндө көбүрөөк нерсе билгиси келерин көрсөтүп жатат. Казакстан менен Орусиядагы кырдаалды эске алсам, бул инструмент бийликке жарандык коомдун өкүлдөрүн көзөмөлдөп туруу үчүн керек.
Нужно для того, чтобы контролировать эту сферу этих людей.
А можно узнать, соңку бир жылда Кыргызстанда кандай оң жылыштарды байкай алдыңыздар, эгер андай жылыштар болгон болсо?
Сложно сказать, что будет включено, что включили в страновой доклад в качестве.
Freedom House уюмунун ар бир мамлекет боюнча өз-өзүнчө баяндамасына эмнелер киргизилгенин азыр так айтуу кыйын. Бирок мен өлкөдөн чоң акча чыкканы тууралуу журналисттик иликтөөлөргө карата жарандык коомдун реакциясын белгилегим келет. Жарандык коом дегенде бейөкмөт уюмдары жөнүндө эле айтып жаткан жокмун. Мен өлкөдө болуп жаткан окуяларга көңүл кош карабаган, иликтөөлөрдү жүргүзгөн журналисттерди колдоп чыккан карапайым адамдар тууралуу айтып жатам. Бул башка өлкөлөргө, ошол эле Казакстанга салыштырмалуу азыркы Кыргызстандын эң күчтүү жактарынын бири. Өзбекстан, Тажикстан тууралуу айтпай эле коёюн.
Я молчу про Узбекистан, Тажикистан.
Эгер ушул Борбор Азиядагы бардык маселелерди эске алганда, чөлкөмдөгү өлкөлөр ушул Freedom House'тун рейтингиндеги көрсөткүчүн аз да болсо алдыга жылдырып жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек? Сиздер эмнени сунуштайсыздар?
Да, давайте начнем, наверное, с главного, что в этих странах должны происходить демократические преобразования.
Эң негизгисинен баштайлы, бул өлкөлөрдө демократиялык өзгөрүүлөр болушу керек. Адатта мындай өзгөрүүлөр авторитардык саясий режимдер демократиялык системага өткөндө башталат. Андан кийин адам укуктары боюнча абал өзгөрөт. Андан соң сөз эркиндиги, сот системасынын эркиндиги камсыздалышы зарыл.
Вещами, как свобода собрания, как свобода слова, как независимая судебная система.
Freedom House уюмунун Казакстандагы кеңсесинин башчысы Виктория Тюленова менен Кубат Касымбеков маектеште.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Twitter'де Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG.
Одноклассники'де жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен 9 марттагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Дареги Азаттык Чекит.орг. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекрёсток деп аталган талкуу болот.
Угарман, азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. бүт өлкө боюнча. Биздин абоненттер өз аркылуу 10,000 деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Уклас бит тест сыйлыгы тастыктайт. Оо, Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти. Ону таңда. Толук маалымат OCHIKIT.KG сайтында. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом. Перекрёсток на радио Азаттык.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня его веду я, Касым Рахманкулов. Сначала представлю вам гостей нашей студии. В гостях сегодня у нас Акжол Исаев, председатель Союза негосударственных служб безопасности и охраны Кыргызстана, и Данияр Аманалиев, сооснователь компании «Ололо Хаус». Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию.
Добрый день.
Сегодня мы в передаче «Перекрёсток» будем говорить о политической культуре митингов. Мы видели, что 2 марта, да, прошел митинг в поддержку Садыра Джапарова, и он закончился разгоном его участников. Другими словами, милиция применила силу, были действительно беспорядки по всему, можно сказать, периметру, да, там, центра города. Такие же митинги прошли, ну, я имею в виду митинги недовольства, прошли и в прошлом году, в ноябре, в декабре, под названием «Реакция», да, мы видели, но тогда не было никакого разгона, он носил совершенно другой характер. И вот, наверное, будем проводить параллели, сравнивать, анализировать. И, наверное, ну, начну с вас, Акжол, да? Я бы вот хотел спросить первый такой вопрос. Уже ближе к 5 часам мы поняли, что там наготове стоят ОМОН, да, особый отряд милиции, и с щитами, и с дубинками, и с собаками. И мы все понимали, что уже будет разгон, да, то есть предполагали. Можно ли говорить о том, что они знали, что будут какие-то провокации, что будут какие-то попытки именно митингующих, какая-то агрессия ожидается, да?
Да, вы знаете, я хочу сказать, что вот правоохранительные органы, они должны быть всегда готовы. Значит, всегда готовы, чтобы среагировать на ту или иную ситуацию. Ну, похвально то, что наша милиция на этот момент вот так сработала. Это очень похвально. Но здесь речь идет о другом. Речь идет о том, что, значит, мы должны научиться жить по закону. Что власти, что, значит, наши граждане должны научиться по закону. Значит, Конституция нам разрешает, значит, мирно собираться. Есть закон о мирном собрании. Но, к сожалению, там все там четко расписано. Функциональные обязанности, значит, местного самоуправления, функциональные обязанности отделов этих органов внутренних дел и функциональные обязанности, значит, участников и права. Где-то вот, но там нечетко расписано, вот знаете, вот нечетко расписано, значит, организаторы и участники соединены в единое целое, в одну статью. Надо организаторов, значит, в отдельную статью вывести, значит, чтобы они вот как бы управляли вот эту ситуацию. Вот в свое время Владимир Ильич Ленин говорил, что государством может управлять любая кухарка, а массами может управлять только подготовленный человек. Я могу вам много примеров сказать, когда цивилизованно, скажем, вот, например, по прошлом году были митинги у здания форума. Но организаторы, там, атамбаевские сторонники собирались, организаторы управляли ситуацией. Значит, были митинги, там, допустим, шествие бывает, значит, бессмертный полк. Там организатор управляет. Люди приходят спокойно, значит, все свои выполнять то, что они задумали. Или там, допустим, этот, как его, байкеры, да? Байкеры тоже шествия проводят, там митинги проводят, но организаторы там тоже управляют, понимаете? Но здесь вот организаторы вот этого митинга просто потеряли нить управления. Поэтому она вышла из-под контроля.
А когда она потерялась? Вот им же вроде сказали, что вот было объявлено, да, что в 5 часов или там до скольки они, у них будет митинг, и все, вот ребята, расходитесь.
Нет, там, знаете, вот есть для того, чтобы четко ответить на этот вопрос, нужно посмотреть, как у них написано в заявлении. Значит, заявление это фиксируется местным самоуправлением, и там указывается начало митинга и конец митинга. Если конец митинга был 17:00, а организаторы не могли в это время завершить, это другой вопрос. То есть мы не видим само заявление. Само заявление, понимаете? И это проходит регистрацию в местном самоуправлении, скажем, той же мэрии там, или Первомайском акимиате и так далее.
Данияр, вот вам вопрос, да? На самом деле эти два митинга имеют одну общую черту, это то, что было недовольство народа. То есть вообще все митинги, они, наверное, происходят, потому что народ, да, граждане определенные, там, прослойка общества, можно сказать, недовольна политикой, проводимой нынешних властей, и поэтому, именно поэтому они выходят вот на улицу, да, там, бастуют, демонстрируют свое недовольство. Как вообще должны граждане показывать свое недовольство на митингах? Вообще есть ли другой способ показывать власти свое недовольство?
Ну, я думаю, есть очень много механизмов выражения недовольства, и митинги являются одним из этих способов. Если вы посмотрите на то, что происходит возле Белого дома в Вашингтоне, в самой большой демократии, там без остановки идут митинги, и всегда идет 3, 4, 5 параллельно митингов. И не обязательно, что они состоят там из тысяч человек, это может быть несколько человек. А в Праге, да, мы видели 100-тысячный митинг. И это, мне кажется, в современном обществе, если общество не демонстрирует гражданский контроль, если общество не консолидируется для того, чтобы высказать свое мнение правительству по тем или иным поводам, то рассчитывать на то, что правительство само будет бороться с какими-то негативными проявлениями, ну вот одно из негативных, ну не приходится, да, и одно из этих негативных проявлений, вот я совсем согласен, что сейчас Аджол говорил, кроме того, что нам, мне кажется, этот митинг, он еще показывает, ну, еще одну интересную сторону, что да, мы видели все то, что сейчас вы озвучивали, но у нас ни у кого нет уверенности, насколько это были участники или действительно провокаторы спецслужб. То есть у нас настолько низкий уровень доверия, к сожалению, к собственному правительству, между людьми, к организаторам митингов, что мы уже, ну, не можем дать однозначную оценку. И, допустим, вот Ахжол говорит сейчас, что это правоохранительные органы должны давать оценку, но к правоохранительным органам, включая суды, тоже очень низкое доверие. Сейчас, если суд решает, что какой-то чиновник что-то там сделал и должен сидеть в тюрьме, у нас тоже нет уверенности, что действительно это вот такой нехороший человек, который это сотворил. С другой стороны, если суд говорит, нет, этот политик или чиновник, он ничего такого не делал и выпускает его, мы тоже абсолютно не уверены, что это честное решение. В этих условиях доверие к правоохранительным органам очень низкое. И мне кажется, вот это в первую очередь то, на что правительство должно обратить внимание. Разогнали митинг. Я не знаю, правильно или нет, действительно, очень много контекстов, которых мы не знаем. Мы не знаем ни заявлений, ни того, насколько организаторы действительно управляли или не управляли толпой, насколько они не предусмотрели, даже если они говорят, что это были провокаторы, да, насколько они должны были предусмотреть, что эти провокаторы окажутся. Мы всего этого не знаем, поэтому очень трудно судить. И вот такая ситуация, когда вообще непонятно, а кто должен судить, если у нас нет доверия к тому, кто должен судить. Вот, мне кажется, вот это то, что власть должна взять и проанализировать очень хорошо, и работать в первую очередь над собой, а потом уже требовать культуры проведения митингов и так далее, и так далее. Потому что, ну, к сожалению, вот в условиях вот этой несправедливости, которую мы постоянно наблюдаем, рассчитывать на общую культуру тоже не приходится.
Да, Ахджол, вот вы же работаете в сфере безопасности, и вы наверняка знаете, что, допустим, те же органы, правоохранительные органы, что у них есть какая-то оперативная информация, да, о том, что готовятся какие-то беспорядки, да. Я не думаю, что они бы там собрали многотысячные отряды специального назначения, если бы они не владели такой информацией, да, не мобилизовали бы столько людей. Какие меры правоохранительные органы могли бы принять по отношению к этим людям, если бы у них такая информация была? Ну, я к тому, что, то есть, разогнать митинг, это, наверное, это уже крайность, да, какая-то крайность. То есть это же не есть хорошо, это же не есть нормально, так не должно быть. И, видимо, они знали, что готовятся какие-то вот такие провокационные действия. Какие превентивные меры могли бы принять органы власти?
Я уверен, наверняка, значит, правоохранительные органы в первую очередь проводили консультации или переговоры с участниками митинга, организатором митинга. Угу. Это, скорее всего, это да. Значит, второе, значит, я думаю, что организаторы митинга, значит, заверили, что все будет мирно там и так далее. Но вот то, что они были на готовности, это нормальная ситуация-то. Это везде так. Везде. Ну, например, в Турции же там тоже разгоняют митинги некоторые, да? Никто же не кричит там или еще в других странах, да?
Угу. Ну, Турция не образец.
Нет, я примеры говорю, да?
Я надеюсь, мы никогда не будем.
Ахджол, ну, такой тоже, ну, так. Не только к вам вообще, ну, Даняр, вам тоже, да, такой вопрос. Вот мы говорили о том, что, ну, после, если вы помните, после 2010 года мы писали новости, да, журналисты, о том, что в год там по статистике в Кыргызстане проводится там больше там 700 или 800 митингов. Это означает, что в день проводится там по 2-3 митинга, да, то есть у нас был такой опыт, мы пережили там 2 революции, 2 переворота, можно сказать. Почему мы до сих пор как-то не можем найти конструктивный метод собраний, митингов? Почему спустя столько лет, пережив столько митингов, мы до сих пор продолжаем быть в плену вот таких стычек, таких неблагоприятных событий, да, которые на самом деле, ну, отталкивают и инвесторов, ну, мы не будем говорить об экономических каких-то последствиях. Ну, почему мы не можем извлечь урок из предыдущих митингов? Вот в чем дело? Это ответственность все-таки вот политиков? Или это вот люди действительно, они даже спустя там, 15-10 лет, они не понимают, что, как должны проводиться митинги? Вот что это такое?
Ну, когда мы говорим «люди», мне кажется, мы очень сильно обобщаем. Сколько бы человек ни было на митинге, на любом митинге за всю историю Кыргызстана, никогда там не было большинство народа. И это нормально, абсолютно нормально, что в любом демократическом обществе меньшинство хочет, чтобы его тоже услышали. И меньшинство в любом демократическом обществе митингует. Митингов нет в Туркменистане, в Северной Корее, там исключены митинги. Ну, там могут быть митинги только в поддержку власти, да, такое мы часто наблюдаем. И, мне кажется, нам не надо драматизировать митинги сами по себе, но, может быть, надо обратить внимание вот еще на что. Вот вы сказали про две революции. Давайте я приведу аналогию из бизнеса. Если ваш клиент все время считает нужным к вам вырываться в кабинет, кричать на вас, писать жалобы на вас, и не хочет как бы спокойно с вами обсуждать недостатки, скажем, вашего продукта, то, наверное, проблема в том, как вы собираете мнение своих клиентов и как вы реагируете на эти мнения. Мне кажется, что у нас есть проблема, что люди не чувствуют, что власть прислушивается. И это один из способов привлечения внимания к своему мнению. И даже когда у нас будет очень-очень процветающее общество, у нас будут митинги. Они будут другие, и я уверен, у нас будет гораздо меньше вот таких случаев, как случились сейчас. Но, ну, допустим, такой митинг, как «Реакция», это абсолютно, абсолютно, ну, образцовый, мне кажется, митинг, который в любом состоянии Кыргызстана, он будет происходить. Это нормально. Mm-hmm. То есть, в первую очередь, надо понять, что демократия — это когда большинство принимает решения за всех, и тогда всегда есть недовольное меньшинство. Mm-hmm. Поэтому наличие митингов само по себе ничего не означает. Но вот то, как эти митинги проходят, то, что говорится на этих митингах, вот это, вот на это надо обращать внимание.
Отлично. Я вот тогда хочу задать такой вопрос. Да, действительно, митинги, они имеют место быть во всем мире. Как власти, представители власти должны реагировать на эти митинги? Наверное, это другая сторона, да, вот вопроса, потому что ну, на последние, например, события, митинги, власть, мы видели, как она отреагировала, да, она разгоняла его.
Вы знаете, я сейчас хочу сказать, что мы сейчас, что власти, что, значит, общество друг друга не слышит. Ну, это к великому сожалению, да. Значит, общество говорит одно, значит, власть говорит совершенно другое. Или власть говорит одно, в обществе говорит совершенно другое. То есть между властями, власти и обществом нет диалога.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Мы, сотрудники радио Азаттык, да, да и не только мы, вообще все журналисты, мы поддерживаем связь, обратную связь, да, или, если говорить на английском языке, там, фидбэк, да, получать фидбэк, обратную связь со своими зрителями, слушателями, читателями через социальные сети. А сейчас вот социальные сети, они являются очень эффективными в том плане, что раньше, если мы по радио и по телевидению могли только передавать информацию и не знать, что наши зрители и слушатели думают об этой информации, которую мы ее даем, сейчас у нас есть возможность еще и получать их мнение, комментарии, следить за тем, вот, что они думают об этой информации, которую мы им даем. Да? В принципе, вот, я очень часто размышляю о том, что эти новые медиа, социальные медиа, да, могли бы быть также инструментом и для власти, для того, чтобы следить над мнением общества, да, что они думают. Потому что мы вот, в Кыргызстане очень много людей пользуются социальными сетями. Если, допустим, привести статистику, около 1,5 миллиона людей пользуются, допустим, социальной сетью Instagram. Чуть меньше пользуются Facebook. Да? То есть вот, следят ли они за социальными сетями? Вот власть как-то использует этот потенциал, Даниар, вот как вы думаете?
Ну, я думаю, что тот факт, что фидбэк власть не собирает, и то, что власть не слушает, это не причина митингов, а это, ну, такое промежуточное звено. На самом деле причина заключается в другом. Власть бывает в любом обществе двух видов. Одна власть — это та, которая пытается сделать жизнь людей лучше, другая власть — та, которая пытается сохранить власть. И это две очень разные цели. Понятно, какого типа власть у нас. Когда у тебя цель не улучшить состояние экономики, благосостояние людей, а твоя цель удержать власть, то ты начинаешь слушать фидбэки только те, которые создают угрозу власти или наоборот, как бы поощряют власть. Поэтому к митингам власть в Кыргызстане всегда, во все времена относилась очень настороженно, потому что это создает угрозу власти. Это создает угрозу недостижения главной цели — сохранения власти. Когда власть займется не сохранением власти, а займется действительно созданием благосостояния в нашей стране, тогда, я думаю, что цепочка коренным образом изменится. Власть сама захочет общаться с народом для того, чтобы лучше чувствовать, насколько принимаемые меры действительно дают эффект. Да? Ну, то есть это то, что делает бизнес. Запускает продукт, смотрит, продается он или нет, спрашивает у клиентов, нравится вам продукт или нет. Это то, что, ну и, сори за аналогии с бизнесами, но, в принципе, политика устроена точно так же. И хорошая власть — это та, которая пытается за время, которое ей отведено, принести максимум пользы народу. Когда у нас будет такая власть, у нас будет сбор фидбэка автоматически, и тогда они озаботятся вопросом, это лучше собирать через соцсети или через что-то mm-hmm. еще. Инструмент второстепенен. Mm-hmm. Молотком можно людей убивать, а можно гвозди забивать и вешалки делать, да? И мы должны сейчас не инструмент обсуждать, мы должны понимать, почему мы пришли к такой ситуации, и почему люди так агрессивно высказывают свое мнение на митингах, потому что люди тоже чувствуют, что митинг — это единственный способ действительно донести свое мнение до власти. Потому что это то, на что власть реагирует, она чувствительна к митингам. Я знаю, что власть чувствительна к митингам, то есть превентивные меры были, мы же читали в соцсетях людей, которые говорили, что получали звонки, просьбы не приходить на митинг там, и так далее, и так далее. То есть
Эти превентивные меры были, но хотелось бы, чтобы превентивными мерами были экономические меры, меры, нацеленные на повышение, на решение тех проблем, из-за которых люди недовольны.
Я хотел вот добавить, вот я согласен с Даниаром, потому что вот пока мы не будем заниматься, значит, экономическими мерами, которые будут приносить, значит, решение социальных вопросов, решение там улучшения благополучия граждан, да, вот эти митинги, они будут, понимаете, они, непонимание будет расти. К сожалению, у нас вот это, например, как бы экономические вопросы как бы отведены на второй план.
Да, ну, это понятно. Я еще вот о чем хотел поговорить. Сотрудники милиции, да, было очень много обсуждений в социальных сетях именно в этот вечер, 2 марта, когда мы увидели, что сотрудники милиции начали бросать камни обратно в сторону митингующих, и там мнение пользователей социальных сетей, можно сказать, разделилось. Одни говорили, что это неправильно, да, на самом деле, ну, там могли, они бросали камни вот на улицах, да, они их разгоняли вот по кварталам, и могли бы пострадать совершенно, ну, вообще люди, которые никакого отношения к этим митингам не имеют. Другие говорили, что, ну, а что им делать, да, в принципе, если на них бросают, в них бросают камни, они как-то должны защищаться, отвечать, да, то есть, и тут вопрос встает вообще о сотрудниках правоохранительных органов. Вот они, получается, ну, остаются между двух огней, между недовольством людей и между властью, которую, как Данияр описал, стремится не улучшать жизнь граждан, а просто пытается удержать власть. Вот как им быть в этой ситуации?
Мне кажется, вот очень, очень некрасивая ситуация формируется, когда эти конкретные люди, вот мы их видим в видео, мы можем их обсуждать, мы можем их критиковать, но те люди, которые отдают им приказы, которые несут, которые должны нести ответственность за все, что там происходит, их мы не видим на этих видео. И это очень-очень несправедливая, очень нечестная ситуация. Я видел, как сотрудники милиции на митингах реакции вели себя крайне профессионально. Например, на втором митинге там были люди, которые как бы с контрмитингом вышли, и милиция очень жестко разделила митинг и контрмитинг, и антимитинг, да, и это было крайне профессионально. И вели себя они исключительно вежливо, исключительно корректно. И сейчас, ну, вот каково человеку, который, вот, ну, у нас отношения же однозначно, ну, мы просто всех под одну гребенку, да, но мы же понимаем, что в любой системе есть разные люди. Есть люди, которые там действительно пришли туда брать взятки, пришли как-то самоутверждаться. А есть люди, которые пришли туда, потому что для них что-то значит честь мундира. И эти люди, они сейчас под одну гребенку зачесываются нами. И представьте себя на месте этих людей, которые, насколько я знаю, там сейчас и зарплату недополучают, и очень сильно перерабатывают, и хотят, и стараются сохранять профессионализм. И да, какие-то эпизоды вот такие, когда там милиция явно переходит рамки, не происходят, но это очень глупо будет с нашей стороны обращать внимание на этих конкретных милиционеров и не понимать, не анализировать весь контекст, не анализировать причинно-следственную связь. То, что мы увидели, это следствие. И это следствие, и я думаю, что многие сотрудники милиции сейчас очень обозлены не потому, что их бесят организаторы митингов, а потому что они чувствуют, что их используют как инструмент. Инструмент не сохранения безопасности граждан, инструмент сохранения власти. Я думаю, что такая ситуация никому не нравится, и я думаю, что мы должны всегда разделять людей в погонах, которые выполняют свой приказ, от людей, которые эти приказы раздают. Это будет гораздо более взвешенный анализ в таком случае.
Даниар, вот вы в своей презентации, я помню, говорили о том, что вообще вот милиция, да, или вот военные, можно сказать, это та часть государственных органов, которым люди доверили держать оружие в руках, да, но с тем условием, что они не будут применять его против своих же граждан.
Ни в один из разов предыдущих, когда реальное оружие применялось против народа, это не привело ни к чему хорошему ни для милиции, ни для тех людей, которые отдавали приказы, ни для народа. И я очень надеюсь, что все-таки исторические уроки как-то будут восприниматься. хотя бы даже на уровне вот этих личностей, тех же самых милиционеров, которые, если когда-то окажутся в ситуации выбора между тем, что правильно, и тем, что приказано, все-таки сделают правильный выбор.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21.30 и каждый понедельник в 10 утра.
Вчера, да, по-моему, новость вышла о том, что мэрия Акимят запрещает митинги до 1 июля. Ваше, вот, по-моему, вышла новость сегодня о том, что они 8 марта запрещают марш в поддержку Международного дня женщин.
В связи с чем? С коронавирусом?
С коронавирусом они сказали, но опять-таки люди его воспринимают, да, двояко, по-разному. Вообще, как происходит запрет митингов? Да, вот у вас бумажка, положение.
Вы знаете, вот я хочу сказать, вот Первомайский акимят, значит, сделал медвежью услугу нашему президенту. Любое запрещение, значит, вот закон о мирных собраниях, есть 4, я повторяю, только 4 этот какого пункта, когда можно запрещать. Первое, это пропаганда войны, когда выходит и пропагандирует войну. Второе, значит, когда выступает в пользу этнических, разовых, религиозных, значит, ненависти. Третье, когда призывает нарушение национальной безопасности. И четвертое, проведение, значит, контрсобрания с целью срыва другого собрания. Вот только в 4 случаях запрещается проведение, значит, митингов, собраний и так далее. Это вот, например, наш первомайский акимят, значит, сделал это как бы в связи с коронавирусом, нельзя там, значит, проводить там митинги, там собрания и так далее. Но тогда, если по этой ихней логике идти, тогда нужно запретить, значит, занятия в школах, массовое скопление же, да, занятия в вузах, значит, надо запретить проведение тоев, надо запретить проведение на территории Первомайского района, я имею в виду, на запретить проведение там в мечети, надо закрыть все мечети на территории Первомайского района, и запретить, значит, организацию похорон. Тоже там же массовые люди, понимаете? Тоже коронавирус может же быть. Поэтому здесь, я думаю, что вот этот сам факт вот этого запрещения, это не метод, не решение вопросов, понимаете? И здесь нужно только один... Все равно вот это постановление или решение Первомайского этого... решение Первомайского акимата, они люди отменят. Ну, наши сильные сейчас гражданское общество, журналисты сильные там, они отменят. Им просто Первомайскому акимату нужно набраться мужества и самим отменить это свое постановление. И признать, что допустили ошибку.
Вот я согласен, что вот это еще одна демонстрация избирательности, избирательного подхода, да? То есть тут вот уже и коронавирус помогает тоже. Я согласен абсолютно, что государство может принимать решения в отношении государственных мероприятий, а в отношении вот митингов, это же прямой конфликт интересов, да, государства. Так можно вообще любой повод использовать. Знаете, сейчас эпидемия гриппа, там корь вдруг обнаружилась, и чума там в Караколе нашлась, да. И это выбор людей, идут они на этот митинг или нет. Другое дело, да, что если это государственная школа, то государство имеет право принимать такое решение, потому что оно несет ответственность за детей, которые приходят в стены государственного учреждения. Я жду момента, когда наше государство перестанет заниматься избирательными вот мерами. Потому что эти избирательные меры, учитывая силу гражданского общества, учитывая силу средств массовой информации в Кыргызстане, а и то, и другое, это исключительно мощные структуры в Центральной Азии, нет ничего вообще аналогичного ни в одной другой соседней стране. И учитывая это, все эти избирательные кейсы, они всегда будут всплывать, и они всегда будут превращаться в анекдоты. И всегда мы будем просто делать фейспалм в очередной раз и говорить, ну опять. И мне кажется, пора уже государству перестать играть в эти игры, думать, что все глупые, готовы любому там, вот такому решению следовать. И пора по-взрослому садиться, разговаривать, реагировать. И, наконец, может быть, что-то делать для этого самого народа.
Ну и в этом контексте я хочу упомянуть, что в Кыргызстане официально еще нет ни одного человека, который заболел коронавирусом. Да? То есть это тоже, наверное, немаловажный факт. Спасибо, уважаемые гости, за интересную дискуссию. Уважаемые радиослушатели, в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня у нас в гостях были гости. Я их еще раз напомню, представлю. Акжол Исаев, председатель Союза негосударственных служб безопасности и охраны Кыргызстана, и Данияр Аманалиев, сооснователь компании «Ололо Хаус». Сегодня в передаче «Перекресток» мы говорили о политической культуре митингов, ну и обо всем другом интересном. Спасибо за внимание.
Спасибо.
«Перекресток» на радио «Азаты».